Говорит радио «Свобода». Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Борьба с коррупцией в России набирает обороты. Во всяком случае, видимость начала этой борьбы чиновникам обеспечить удалось. В одной из прошлых передач мы уже рассказывали о том, какие документы готовится принять Государственная Дума России, чтобы обеспечить законодательную поддержку борьбы с коррупцией. Тогда же вместе с гостями в студии «Радио Свобода» мы пришли к печальному выводу о том, что вся эта борьба пока выглядит сомнительно, поскольку, пытаясь победить коррупцию и разрабатывая пакеты антикоррупционных мер, большие чиновники оставили общество за бортом. А между тем, 30 июля этого года на базе Ассоциации адвокатов России за права человека в Москве начала работать российская антикоррупционная общественная приемная «Чистые руки». И сейчас уже можно подводить предварительные итоги работы этой общественной приемной. И хотелось бы узнать, о чем рассказывают, на что жалуются дозвонившиеся по телефону горячей линии, есть ли поводы для оптимизма. Я надеюсь получить ответы на эти вопросы из первых рук. Представляю экспертов в студии «Радио Свобода». Это председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Евгений Архипов и советник этой ассоциации Денис Жданов. Собственно, расскажите, сколько людей вам успело позвонить за эти 3 месяца, получается?
В настоящее время, на сегодняшний день, обработано более 5000 звонков. И большинство жалоб идут от предпринимателей малого бизнеса.
То есть жалуются на что? На чиновников чаще?
Жалуются, естественно, на чиновников, на правоохранительные органы, на незаконные проверки, на то, что конкуренты устраивают, фабрикуют незаконное уголовное преследование, дабы устранить, да, конкуренцию. То есть вот такие вот основные моменты жалоб со стороны бизнеса.
То есть в основном предприниматели. Обычные люди не звонят?
Нет, обычные люди звонят, но в основном, я говорю, вот 20, около 20 25% это предприниматели. Далее идут жалобы от простых граждан на деятельность судов, на то, что суды выносят за порой, да, не правосудные решения, руководствуясь не законом, а какими-то другими принципами. Также поступают жалобы на действия органов местной власти, в том числе на незаконное строительство, на действия правоохранительных органов, в том числе на незаконное уголовное преследование.
А вот, кстати, о правоохранительных органах. Когда только вся эта история затевалась с общественной приемной, бытовало мнение, что чаще всего будут звонить водители, автовладельцы и жаловаться на гаишников.
Вы знаете, вот из большого, да, как бы количества жалоб, ну, где-то процентов 12 жалоб на гаишников.
То есть не так много,
Не так много, потому что, ну, в основном, да, жалобы поступают, я как сказал, на суды и на деятельность правоохранительных органов вот на стадии следствия.
Скажите, пожалуйста, Денис, а как вообще вот это все выглядит на деле? Вот вам звонит человек, он жалуется там, что я был там-то, там-то, с меня потребовали взятку или не потребовали взятку, а намекнули на то, что хорошо бы, если бы я в другой раз принес там шоколадку с вложенной в нее купюрой. И что потом вы делаете? Вы передаете эти сведения куда-то в правоохранительные органы или сами пытаетесь какое-то независимое расследование проводить? Вот какой смысл от того, что люди позвонят к вам в общественную приемную? Просто пожаловаться, так вот душу облегчить, или что-то есть конкретное?
Мы рассматриваем, конечно, каждое обращение, но прежде чем оказывать человеку помощь, мы должны посмотреть материалы дела, допустим, если это фабрикация уголовного дела или что-то еще. Поэтому мы просим приехать нам общественную приемную, либо прислать по почте те документы, которые есть и на которые они ссылаются. Потому что если человек не может доказать то, что он говорит, ну, конечно, мы не будем за него браться и не будем ему помогать.
То есть у вас тоже нет презумпции невиновности и доверия дозвонившимся, скажем,
ну,
так?
Ну, конечно, мы же профессионалы, мы профессионально оказываем помощь. Мы же не можем за каждого человека ссылаться на его слова и кричать об этом, защищать его и так далее.
Ну, конечно, вам нужны какие-то факты, документы.
Конечно, факты. И как только мы получаем эти факты, подтверждающие эти слова, мы начинаем работать по конкретному делу. Ну, мы оказываем как юридическую, так и общественную помощь, конечно. Мы пытаемся доводить до общественности те проблемы, которые сложились в данном конкретном случае, в данном конкретном деле. И зачастую, вот у нас есть опыт уже работы общественно-приемной, проблема решается либо во время освещения этой проблемы, либо сразу же после освещения этой проблемы.
Ну, приведите пример, слушайте, как вы меня вдохновили.
Да, вот, дело Буйловой. Это вот предприниматель, которая обратилась к нам из Санкт-Петербурга. В отношении нее проводились проверки милицейские.
Постоянные.
Причем, систематически. То есть, соответственно, были произведены контрольные закупки на факт того, что она нарушает авторские права, то есть размещает, да, телевизоры в номерах, соответственно, она тем самым нарушает авторские права.
Вот. Чьи?
Брендов телевизоров.
Да, мы не знаем, чьи права она нарушает, но таким вот образом был составлен акт о правонарушении, и в отношении нее было вынесено предписание соответствующее. Более того, она стала неким таким примером для других предпринимателей, чтобы они платили определенную денежную сумму в отношении авторского общества. Поняв, что человек попал в ситуацию, когда его вынуждают оплачивать определенные денежные суммы, мы приняли решение оказать общественную помощь человеку. То есть мы проверили документы, то есть все удостоверили, что в действительности это все правда. И была назначена пресс-конференция в газете «Известия». Вот в момент проведения пресс-конференции, как нам потом стало известно, милицейские проверки были отменены. То есть милиция пришла, сделала, опять же, контрольную закупку. Но вот в момент проведения как раз пресс-конференции они просто забрали свои деньги и ушли. После этого проверок никаких не было. То есть предприниматель сейчас спокойно развивается.
То есть вы отслеживаете историю?
Конечно, да, конечно. Мы отслеживаем историю. Мы постоянно сами даже звоним и спрашиваем, как у человека дела, и соответственно, человек сам к нам сообщает, что у него все нормально. Мы, естественно, в данной ситуации понимаем, что механизм работает.
Вы, наверное, себя какими-то Робин Гудами просто ощущаете. Чрезвычайно приятно, да, человек?
Вот реально получается, что получаешь моральное удовлетворение от того, что человеку реально помог. И таких примеров много, даже по городу Свободному, вот в Амурской области, когда в отношении мэра города Свободного сфабриковали несколько уголовных дел, то есть 4 уголовных дела.
Именно сфабриковали?
Именно сфабриковали, вот я ответил. Заявили, потому что я смотрел материалы дела, по-другому их не могу назвать. Проанализировали мы, выехали туда, ознакомились с материалами дела. Человека получается так, что он подает жалобу на незаконное уголовное преследование в суд. Говорит, да, есть незаконное уголовное преследование, необходимо прекратить уголовное преследование. Но, к сожалению, Следственный комитет не исполняет судебное решение. Суд выносит соответствующее определение о том, что...
Обязательно Следственный комитет.
Да, да, о том, что исполнит решение. Да, и вот человека таким образом гоняет по кругу. Мы приняли решение оказать человеку общественную защиту. Соответственно, мы тут же обратили средства массовой информации, были отправлены пресс-релизы по всем средствам массовой информации, информационным агентствам, и была подготовлена уже жалоба в соответствующие органы. Но так получилось, что вот момент подготовления этой жалобы, нам поступает информация, что в отношении мэра города Свободного уголовные дела прекращены, и подписка о невыезде, то есть она отменяется. Угу. Вот таким вот образом...
И сейчас теоретически он может вообще добиваться компенсации, да?
Да, сейчас он теоретически может добиваться компенсации. Более того, опять же, мы столкнулись с тем, что многие, решив отчасти свою проблему, да, они...
Опускают руки.
Да, они не то, что не опускают руки, но вот решил, и слава
спасибо,
богу.
Спасибо, я пошел. Да,
да, да. Большое спасибо. Поэтому мы, конечно, говорим о том, что необходимо и дальше защищать свои права, чтобы не было повторных, да, эпизодов. Поэтому мы надеемся на то, что все-таки... по этому делу будет от мэра, да, инициатива все-таки довести это дело до логического завершения. Там же у него несколько неисполнений судебных решений. Поэтому там речь идет не только о компенсации за незаконное, но еще
и привлечение к ответственности.
Да, и привлечение к ответственности виновных, естественно.
Скажите, а когда все не так очевидно в делах, когда нету документов, нет решений судов, а человек звонит и говорит, вот вы знаете, я пришел в такую-то больницу, а мне главврач сказал, что чтобы положить туда там мою бабушку на лечение, принесите мне 1000 рублей, например. Угу. Да?
Все
что вы
просто.
Будете в этой ситуации?
Очень просто. Можно взять диктофон, сказать, да, хорошо, я вам дам денег, а можно я сделаю там завтра или послезавтра? Да, конечно. Вы приходите в следующий раз к этому главврачу, кладете благополучно диктофон себе в карман и общаетесь, сколько нужно. Допустим, она скажет 20 тысяч, а за что? Что будет входить в эту стоимость? Она скажет, в эту стоимость будет входить то-то и то-то, конкретный день. Записывайте этот разговор. Вот и все, выходите, и потом запись мы можем использовать уже как, скажем так, стартовую площадку для нашей деятельности.
Но работы. Ведь юридически она не будет считаться доказательством. Почему она не в случае, будет? Если нет, дело дойдет
нет,
до...
Если, нет, если дело доходит, то соответствующая экспертиза может установить подлинность этой записи.
Я просто к чему задаю этот вопрос? Вот на стадии вот таких первичных обращений по таким поводам вы не контактируете с правоохранительными органами, да?
Ну да, да, вы понимаете, здесь потому что вот много жалоб поступает на сами правоохранительные органы. Соответственно, мы боимся за безопасность тех обратившихся, и, соответственно, мы готовим ряд мероприятий таким образом, чтобы правоохранительные органы заставят работать.
Угу, чтобы просто это неизбежно уже да, было, да, их деятельность в этой ситуации. На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Евгений Архипов и советник этой ассоциации Денис Жданов. Сегодня мы говорим о том, как можно противостоять коррупции не под государственным руководством, а по инициативе общественных организаций. И в частности, вот в конце июля, 30 числа, на базе Ассоциации адвокатов России за права человека в Москве начала работать российская антикоррупционная общественная приемная «Чистые руки». И сегодня уже известны какие-то предварительные итоги работы. Хотя, я так понимаю, вы не собираетесь заканчивать деятельность.
Нет, мы только начали.
Вообще,
мы
вот этот начали, проект рассчитан на какое время?
Данный проект, знаете, у нас как цель есть, да, Россия без коррупции. То есть мы недавно объявили об этом проекте, да. Вот, пока мы не увидим, что у нас действительно можно назвать, что у нас Россия без коррупции, вот до тех пор.
Наша миссия.
Да, наша миссия заключается.
Либо вы оптимисты и рассчитываете, что это произойдет в ближайшем будущем, либо вы серьезно намерены посвятить этой борьбе всю жизнь свою.
Ну, мы бы так сказали, мы надеемся, что эту проблему можно решить, и причем анализ тех жалоб, которые поступают, и методы работы, которые мы применяем, позволяет нам говорить, что коррупцию в России можно победить. Причем при минимальных затратах. И сроки решения этой проблемы не такие продолжительные, как представляется.
Да, Денис. Если комплексно просто подходить к этому вопросу, то есть не только если мы будем если бороться с коррупцией одной нашей общественной приемной, то, конечно, результаты достигнутся, я думаю, что не скоро. Но если это будет проходить в комплексе, то есть это будет делать и общественность, и государство, и, соответственно, независимые средства массовой информации, то, ну, мы так думаем, что это можно решить вопрос, ну, за год-два максимум.
А вот если говорить о средствах массовой информации, вы сейчас, когда приводили примеры успешной борьбы вашей по конкретным делам с коррупцией, говорили о том, что использовали контакты со средствами массовой информации для освещения проблемы и обращения внимания, значит, на то, что происходит. Тем не менее, сейчас вот раскрыв любую газету, зайдя на сайт интернет-издания, можно найти массу материалов, которые так или иначе связаны с какой-то незаконной деятельностью то ли чиновников, то ли представителей правоохранительных органов. И вот нету ощущения, что есть какая-то реакция на это.
Понимаете, дело в том, что это должно быть носить не локальный характер, а массовый характер. То есть это должно быть не один журналист, допустим, а какое-то сообщество определенное.
В чем наше отличие? Мы не привлекаем одного журналиста, мы не привлекаем двух журналистов.
Вы обращаетесь сразу в несколько средств массовой информации.
Мы максимально обращаемся, всех. Максимальное количество средств массовой информации. То есть в этом и как раз и наш метод работы.
То есть одна заметка о том, что Иван Иванович Иванов берет взятки, был пойман, грубо говоря, с поличным, не представителями правоохранительных органов, там, представителями общественных организаций, она не произведет особого впечатления на руководство этого Ивана Ивановича.
Ну да, если эта кампания будет информационная, то есть практически во всех средствах массовой информации, да? Соответственно, Иван Иванович уже в данном случае можно говорить о том, что будет ли Иван Иванович занимать эту должность.
Вот вы мне расскажите, люди к вам обращаются, жалуются на что-то. Вы же наверняка для себя много нового открыли после такого общения с людьми. Вот какие, если составлять такой топ-лист сообщений от дозвонившихся, то какие новости могли бы туда войти?
Вы знаете, я вот до того момента, как начал заниматься вот конкретно этой деятельностью, я, конечно, знал, что у нас в России переживает не самые лучшие времена, но я не знал, насколько это.
Что лично вас шокировало?
Шокировало, значит, массовый характер рейдовских захватов недвижимости, захватов земли в центре Москвы, квартир, людей выселили распределяют. Представляете, есть ситуация сейчас на Малогрузинской. Там ситуация очень такая интересная. У людей, вот люди живут в себе в доме, у каждого есть зеленка на свидетельство о праве собственности на свою квартиру. Вот они живут все нормально, хоп, начинается строительство какое-то возле дома непонятное. Они начинают копать. Узнается то, что их дома, где они живут, принадлежат другому человеку. То есть они думают, ну как так может быть? Как может быть один и тот же дом, два официальных свидетельства о праве собственности может быть? Это о чем говорит? Это говорит о коррумпированности на самых высших уровнях.
Вот понимаете? Это новый вид рейдерства. В одной из передач, когда мы говорили о юридических проблемах, связанных с недвижимостью, как раз тогда рассказали адвокаты буквально там полгода назад, что это только-только появляется.
По недвижимости мы хотели бы отметить, что, скажем так, в определенный промежуток времени переживали там, да, финансовые пирамиды, такие как МММ, да, то сейчас время подходит, когда люди будут страдать вот от рейдеров и незаконной продажи земель. То есть в основном, вот, если брать Подмосковье, то сейчас идет активное строительство на землях, на сельхозземлях.
Не только Подмосковье, это и Тверская область.
Тверская область. То есть вот сельхозземли сейчас активно используются для строительства.
Да, эти темные истории с выкупами паёв у людей.
Да, выкупами паёв. У нас даже вот есть статистика, около 11 миллионов крестьян уже по России, они потеряли таким образом свои земли. И причем эти земли используются не по назначению. Люди начинают покупать, соответственно, по низкой цене, ниже рыночной стоимости эти дома, но в последующем, что с этими домами будет, непонятно. То есть в последующем это есть основание для вымогательства со стороны там, да, коррумпированных чиновников в той же архитектуре, да, чтобы их не сносили, чтобы к ним не применяли какие-то меры административные. То есть вот таким вот образом сейчас уже у нас на территории России возникают пирамиды, основанные на этих махинациях со земельными участками.
Вернемся к нашему топ-листу, да, который приводит в шок. Значит, вот первое, на что вы обратили внимание, это рейдерство. Причем речь идет не о захвате какой-то крупной коммерческой собственности, а именно о захвате земель и даже квартир.
Да, люди бывают, уезжают в отпуск, приезжают, и уже в квартире кто-то живет. То есть это...
В их собственной.
Да, конечно. То есть они звонят как так.
Второе.
Ну, второе, это касается, конечно, бизнеса, мелкого бизнеса, среднего. Почему я ставлю это на второе место? Потому что развитие, на которое претендует Россия, без развития мелкого и среднего бизнеса невозможно. А те условия, в которых сейчас находится этот бизнес, это, конечно, очень плачевно. Потому что люди, которые занимаются этим бизнесом, они вынуждены думать не о развитии своего бизнеса, а о том, как его сохранить, как себя сохранить, чтобы на них уголовное дело не возбудили и так далее. Бесконечные взятки, чтобы существовать, чтобы их не закрыли, чтобы эти проверки, бесконечные взятки. То есть в таких условиях это невозможно. Поэтому я ставлю это на второе место, конечно, потому что это актуально.
Потом... Вы знаете, вот меня шокировали слова Елены Панфиловой, она участвовала в одной из моих передач, это руководитель российского отделения Transparency International, когда она высказала утверждение о том, что любой житель России, даже самый честный, и который никогда не давал взяток и не брал взяток, все равно является участником коррупционного оборота, потому что в конце концов за то, что предприниматель платит бесконечным вот этим проверяющим органам, платим мы, потому что он просто... наценку делает на товары, и все. То есть получается,
да, получается, что... смотрите, какая ситуация, что, ну, вот многие, да, говорят о том, что у нас монополизируется рынок, но монополизируется это благодаря коррупции, соответственно, это влияет на рост цен, на качество продукции. И поэтому мы считаем, что если не бороться с коррупцией, то в результате может даже по ценам на недвижимое имущество. Почему у нас такая разница в цене, допустим, между странами Западной и Европы?
Необоснованные
цены. Да, причем необоснованно завышенные цены.
При том, что сейчас в связи с вот этим вот кризисом мировым финансовым везде наблюдается рецессия, особенно на рынке недвижимости, да, в связи с этими ипотечными проблемами. В России, в частности, в Москве цены на недвижимость продолжают расти.
Да, продолжают расти, причем необоснованно. То есть, соответственно, здесь опять же возникает вопрос к антимонопольному комитету.
Так, может быть, это наоборот хорошо, может быть, это показатель того, что Россия вообще не такая, как все остальные страны. Мы живем на другой планете. Вот у нас все хорошо, и люди могут, значит, платить такие деньги.
Нет, опять же, есть вот некоторые примеры, да, вот тех же деятельности некоторых компаний. Да? Вот брать, допустим, те же объявления, которые размещены в средствах массовой информации. Да? Ну, грубо говоря, они скупаются одной фирмой. И фирма, соответственно, выставляет свои недвижимости объектов по той цене, которую, да, соответственно, нет варианта, альтернативы для потребителя. Соответственно, не может он до конца понять, насколько стоимость этого объекта соответствует действительности. Или,
насколько она объективна.
Да, насколько она объективна.
А вам известно приблизительно, вот каков процент этой коррупционной составляющей в итоговой стоимости жилья, например?
Ну, мы, опять же, проанализировали те данные, которые у нас есть, ну, где-то процентов 70-80 вот этой вот стоимости, они как раз вкладываются в это.
То есть, на самом деле, если вот следовать вашим словам, принимать
причем,
их на
понимаете,
веру,
вот...
получается, что сейчас цены на квартиры, в частности, в Москве, завышены на 70% от реальной стоимости.
Да, причем, смотрите, какая ситуация. Реально возникает монополист на рынке, он повышает цены. Цена автоматически, да, с учетом того, что он влияет на ситуацию, автоматически тоже повышается. Соответственно, рынок таким образом реагирует. Потом идет еще раз повышение на... И мы даже сейчас вот реально, да, определить реальную стоимость, да, реальную рыночную стоимость объектов очень сложно. Если брать вот одно повышение, да, то это, мы опять же, с учетом одного повышения, то это 70-80%.
Но в таком случае речь идет о монопольном заговоре, а не о коррупции.
Ну да. Но дело в том, что каким образом...
То есть он невозможен. Возможно,
без
считаете?
Коррупции, да,
конечно,
он невозможен.
Конечно, если на это не реагирует определенная госструктура, которые должны на это реагировать, они не реагируют. Почему они не реагируют?
Значит, есть какой-то интерес.
Какой-то интерес есть. То есть мы в данном случае даже вот брали пример рынка недвижимости по земельным участкам и Раменский район. Мы просто его изучили немного.
Московской области.
Московской области, да. И получилось так, что там вот возникали вот эти вот незаконные строительства. Да? Они сейчас идут, незаконные строительства, продают, и как раз на них строятся вот эти вот дома жилые. Мы обратились в местную администрацию. Вот архитектура говорит, да, это все незаконно. Да, это нарушение градостроительных всех норм. Да, это будет сноситься все. Но гражданам это все продается. Тоже мы звоним в управление сельского хозяйства. Я ничего не знаю. У меня информации никакой нет. Вопросы не к нам. Все. То есть вот таким вот образом, да, мы можем как бы...
А что в этой ситуации делает прокуратура? Туда же, наверное, жалуются.
Дело в том, что, опять же, мы получаем такую ситуацию, что вот на определенном уровне и правоохранительные органы, и местная администрация, и бизнес имеют свой интерес вообще. Соответственно, интерес у прокуратуры отслеживать эти ситуации, да, эти, скажем так, нарушения.
Нарушений
да?
нет.
Нет. Нет, нет, интересно.
Мы продолжим наш разговор о борьбе с коррупцией, о деятельности Ассоциации адвокатов России за права человека в Москве и, в частности, об общественной антикоррупционной приемной «Чистые руки» сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Я напомню, что в эфире звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова, в студии со мной председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Евгений Архипов и советник этой ассоциации Денис Жданов. И, кстати, Денис, во второй части, я надеюсь, что вы закончите рассказ об этом топ-листе самых страшных с вашей точки зрения коррупционных нарушений. Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13:30, повторы в 19:00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Из московского аэропорта Домодедово вылетели пассажиры двух задержанных рейсов авиакомпании «Интеравиа» в Магадан. Самолет предоставила авиакомпания «Московия». В настоящий момент из-за долгов «Интеравиа» за топливо остаются отложенными 3 рейса этой авиакомпании из Москвы. Президент США Джордж Буш и руководители Европейского Союза обсудят сегодня в резиденции в Кэмп-Дэвиде, штат Мэриленд, меры по борьбе с глобальным финансовым кризисом. Парламент Германии утвердил план план спасения финансовых институтов, испытывающих трудности в связи с мировым кризисом. На эти цели выделяются 650 миллиардов долларов. На российском фондовом рынке торги в пятницу завершились падением индексов приблизительно на 6,5%. В целом российская фондовая биржа РТС завершила торговую неделю снижением индекса на 21%. А в Москве в субботу пройдет учредительный съезд политического движения «Левый фронт». В съезде примут участие представители организаций «Авангард Красной молодежи», «Трудовая Россия», «РКП КПСС» и другие непарламентские движения «Левого толка», а также отдельные активисты КПРФ. Арбитражный суд Москвы отклонил часть претензий российской налоговой службы к британскому совету. В Красноярске два человека пострадали в результате взрыва бытового газа в жилом доме. США и Ирак достигли предварительной договоренности об условиях пребывания американских войск в Ираке. Представитель Пентагона сообщил, что стороны дорабатывают проект соглашения, но не привел подробностей. Северная Корея выполняет заключенные на прошлой неделе договоренности и отказалась от планов возобновить работу ядерного реактора в Йонбене. Об этом заявил в пятницу представитель Госдепартамента США.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право» у микрофона Марьяна Тарачешникова. В студии со мной председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Евгений Архипов и советник этой ассоциации Денис Жданов. Сегодня мы подводим предварительные итоги работы антикоррупционной общественной приемной «Чистые руки», которая создана на базе Ассоциации адвокатов России за права человека в Москве. И работает она уже с 30 июля этого года. Известно, что туда обратилось более 5000 человек. Уже мы приводили примеры каких-то историй, которые закончились благополучно, в том смысле, что людям удалось избавиться от коррупционного гнета, если это не очень пафосно звучит. Вот. И сейчас мы составляем топ-лист тех коррупционных нарушений, которые, по мнению Дениса Жданова, являются самыми не столько распространенными, сколько страшными. Вот тех нарушений, которые лично его шокировали. Мы уже говорили о рейдерстве и о малом бизнесе, который чрезвычайно страдает от сборов и поборов.
И средний бизнес.
И средний, малый и средний бизнес. И что на третьем месте?
На третьем месте, по моему мнению, конечно, это коррумпированность отдельных судей. По неофициальной информации, распространяющейся среди предпринимателей, за положительное решение в арбитражных судах установлены так называемые тарифы. 10% от цены иска, но не ниже в первой инстанции 250 тысяч рублей, во второй инстанции не ниже 500 тысяч рублей и в третьей инстанции не ниже 1 миллиона рублей.
Вот это те расценки, о которых знают предприниматели, и эти суммы неофициально из уст в уста передаются.
Ну да, например, я веду бизнес, у меня есть там коллега или знакомый, который уже, допустим, решал какие-то вопросы. И я, допустим, даже если не сталкивался ни разу с этим, то я могу обратиться и сказать, что помоги, пожалуйста, вот мне нужно решение, ты знаешь там кого-нибудь? Он скажет, да, конечно, там, допустим, ну, даст номер телефона, он позвонит, договорится, и таким образом можно решить вопрос.
То есть вот эта информация, она поступает от предпринимателей, которые к нам обращаются.
И... А называются фамилии конкретных судей?
Конечно, называются. И, естественно, это называется в неофициальных кругах. Понятное дело, что если даже обращаться в прокуратуру или там следственный комитет...
Доказать это сложно.
Доказать это можно, но, опять же, желание у следственного комитета или у прокуратуры, будет ли собирать эти доказательства, проводить оперативную, да, работу.
Хорошо, и что вы делаете вот в этой
ситуации? В данной ситуации вот нам поступила жалоба на конкретного судью. Мы, соответственно, да, понимаем, сколько он денег получил. Вот сейчас у нас готовятся определенные мероприятия. К сожалению, я их сейчас афишировать не могу. Соответственно, мы будем добиваться того, чтобы этого судью отстранили, и, соответственно, ликвидировать эту систему, которая сложилась вот в данном округе.
Да, глядишь, расист... другим станет страшно.
Ну, не то, что как бы, да, страшно. Вот мы опять же подчеркиваем, что вот эта вот коррумпированная система, вот эти тарифы, они установлены в регионе, да, ну, скажем так, в целом округе, да, Российской Федерации. Соответственно, по этой схеме работают все суды этого округа, да. Но чтобы ликвидировать эту схему, нам необходимо принять соответствующие меры. Да? Вот мы сейчас эти меры готовим.
Я буду права, если вот из ваших слов сделаю вывод о том, что в арбитражном суде в настоящий момент времени в России, ну, во всяком случае, вот в этом конкретном округе, о котором идет речь, сейчас невозможно добиться правосудного решения без финансовых вливаний. Я не имею в виду там денег за услуги адвокатов, госпошлину, а вот без вот таких...
Нет, в данном случае идет речь о том, что если есть финансовые вливания одной стороны, то, соответственно, в пользу этой стороны и будет вынесено решение. Если обе стороны не дают этих финансовых вливаний в суд, соответственно, суд будет выносить решение
объективно.
Да? Вот мы опять говорим об этом.
А
да?
Если как в анекдоте, и те дадут, и эти дадут,
значит, то опять же, смотрите, какая ситуация. Да? Вот у нас на примере был предприниматель, ну, соответственно, через свои круги узнал, что о том, что другая сторона заплатила 1 150 000 за принятие решения.
Да, 1 150 000
значит, рублей.
Рублей.
Рублей, да. В суде за положительное решение. Естественно, он в этой ситуации начал выяснять, а как бы, да, вот все это дело по-другому, да? Ему сказали, что нет, раз деньги были получены вот от этих людей, значит, они находятся, эти деньги, сейчас у председателя суда. Он их себе оставил вот до момента вынесения решения. И, соответственно...
То есть некая честность все-таки соблюдается.
Да, да,
то есть
да,
если пообещали одному решить положительно, уже другому за переплату не...
Справедливость существует в этой форме. Вот в этой форме оно существует.
Да, то есть в этой форме некая такая внутренняя справедливость существует, да, некая такая неофициальная договоренность существует, и поэтому у нас сейчас мы разрабатываем ряд мер, чтобы вот этого не было, потому что страдает целый регион, и страдает большое количество предпринимателей, которые к нам уже обращаются, чтобы мы эту проблему решили.
Ну, вообще смешно, вот, конечно, мало, мы вот так вот похихикивали,
да.
А вообще это страшно, на самом деле.
Ну, конечно,
В данном случае предприниматель потерял свой бизнес.
Причем это средний бизнес, это не мелкий даже бизнес.
Да,
То есть потеряли, какие-то люди потеряли работу,
да? Это промышленник, это, соответственно, определенное, да, это человек занимается производством, дает рабочие места, платит налоги, причем не маленькие налоги платит. И вот для таким вот образом...
Человек просто хочет заниматься нормальным бизнесом и никого не трогать, просто нормально работать, понимаете? Ему не дают это делать. Это же просто ужасно, конечно.
Ну, сейчас вы, тем не менее, готовите какой-то пакет мер.
Вот, у нас пакет мер...
Секретный.
Вот, у нас пакет мер, мы его разработали, то есть, соответственно, могу даже назвать предпринимателя из города Казани, Кузьмин Андрей Германович. У него, значит, предприятие работало, он занимался производством металла. На каком-то этапе то предприятие, которое ему...
Его вытеснили с
этого рынка. Да, его вытеснили с этого рынка.
Будем надеяться, что все-таки эта история благополучно разрешится для господина Кузьмина, потому что, ну, иначе получится, что правда исключительно в деньгах. Но раз мы заговорили о судах, я хочу предложить вашему вниманию сюжет, который... подготовлен корреспондентом «Радио Свобода» в Ульяновске Сергеем Гогиным. Там 10 дней в Ульяновске длилась голодовка, объявленная родственниками 23-летних Дмитрия Агафонова и Радика Гаязова, которые в мае 2006 года были приговорены за Свияжским районным судом Ульяновска к лишению свободы сроком на 10,5 и 9 лет за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Это статья 111, часть 4 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вышестоящие судебные инстанции, куда обращались адвокаты, все жалобы и адвокатов, и осужденных отклоняли, а родственники утверждают, что дело сфабриковано, приговор неправосуден, говорят, что истинные виновники им известны и готовы это доказать, их никто не хочет слушать. За 2,5 года они направили более 70 обращений во всевозможные инстанции, государственные органы, общественные организации с просьбой организовать какую-то независимую проверку по этому уголовному делу, но обращения неизменно пересылались в Ульяновскую прокуратуру вниз, которая давала типовой ответ, что приговор вынесен, вина подсудимых доказана. Что это за история, и расскажет Сергей Гогин.
26 сентября 2005 года в драке группой лиц был избит и через несколько дней скончался в больнице потерпевший Олег Ярасов. Через 4 месяца следствие нашло свидетеля, 7 раз судимого Коновалова, который на предварительном следствии указал на Агафонова и Гаязова как на участников избиения. На суде он добровольно раскрыл присвоенный ему псевдоним и отказался от этих показаний, заявив, что милиционеры заставили его оговорить подсудимых, избивали и пытали его током. Другие участники драки к ответственности привлечены не были. В надзорной жалобе на 22 листах на имя председателя Верховного суда Российской Федерации защитник Агафонова, казанский адвокат Эдуард Иванов, на основе анализа приговора доказывает, что следствие проведено небрежно, приговор, вопреки Уголовно-процессуальному кодексу, построен на предположениях, сомнения истолкованы в пользу обвинения. По заявлению адвоката, следствием не установлено место происшествия, точное количество лиц, покушавшихся на Ярослава, и их личности, не найдены орудия преступления, следственный эксперимент прошел без понятых, а двое понятых, практикантов прокуратуры, участвовали аж в 11 следственных действиях. 10 человек подтвердили на суде алиби Агафонова. Это родственники и друзья, которые в тот вечер пришли на день рождения его матери и которых он развозил по домам на своей машине в те полчаса, когда совершалось преступление. Суд, как сказано в приговоре, относится к их показаниям критически и считает, что указанные лица, сговорившись между собой, разработали алиби Агафонову, а в их показаниях имеют место существенные противоречия. Если бы указанные лица сговорились, в их показаниях не было бы противоречий, тем более существенных, пишет в жалобе адвокат Иванов. Не поверил суд и подруге Гаязова, у которой он, по ее словам, в момент совершения преступления был в гостях. На стороне защиты в ходе судебного следствия было допрошено более 20 свидетелей. Суд, однако, посчитал, что показания, написанные от имени одного свидетеля обвинения на предварительном следствии, от которых он сам же и отказался, перевешивают показания 20 с лишним взрослых людей. Это ли не обвинительный уклон? Риторически вопрошает адвокат. В деле имелся подозреваемый, некто Симулин. Экспертиза обнаружила микроволокна с его свитера на брюках потерпевшего. Он провалил тест на полиграфе, на него указывали свидетели, но суд даже не допросил его. Это далеко не полный перечень несуразностей приговора, перечисленных в надзорной жалобе. Старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима говорит, что закон устанавливает определенный порядок защиты прав осужденного, включая международно-правовые механизмы. Голодовку Зима рассматривает как средство манипулирования общественностью и судом.
Всегда есть две стороны. Одна сторона довольна приговором, а другая, соответственно, будет не удовлетворена. И будет приводить миллиарды доводов в пользу того, что этого не происходило. Будут многочисленные алиби, подтверждения родственников. У нас были ведь такие примеры. Вот вы если проанализируете вообще ситуацию, связанную с объявлением вот этих голодовок и проведением всяких демаршей, вы поймете, что всплеск их происходит перед началом каких-то пересмотров в судебных инстанциях. Самая первая волна была, когда дело было назначено к рассмотрению в Ульяновском областном суде, когда была рассмотрена кассационная жалоба родственников этих обвиняемых и их самих.
Эдуард Иванов, адвокат с 30-летним стажем, понимает родственников, которые прибегли к голодовке, исчерпав все другие средства защиты. Он говорит, что знает, как работает правосудие. При попытках исправить судебную ошибку адвокат упирается в невидимую стену.
Из чего состоит стена, в которую мы упираемся? Вот, предположим, приговор отменен. Что мы в этом случае должны признать? Мы должны признать, что осужденный без вины провел в местах заключения кусок жизни зря. Существует, между тем, уголовная ответственность для следователя за необоснованный арест и необоснованное привлечение к уголовной ответственности. Существует уголовная ответственность для судьи за необоснованное осуждение к лишению свободы. Практически объявить человека невиновным означает, что нужно поменять людей местами. Тех, кто его посадил во время предварительного следствия и привлек к уголовной ответственности по несостоятельному обвинению, и судью туда, а его оттуда. И вот здесь работает мощнейшая корпоративная солидарность. У меня два таких дела в Ульяновске. И я это прекрасно понимаю. Никто не даст следователя в обиду, а в судью тем более.
Родственники Агафонова и Гаязова телеграммами известили о голодовке первых лиц в российском руководстве, включая президента. В обращении к нему они требуют проверки по материалам уголовного дела, независимой от Ульяновской прокуратуры, объективного расследования и отмены приговора. Говорит дядя осужденного Агафонова Азат Салихов.
Наши надежды, что посмотрят, что ребята уже третий год бьются, может быть, неспроста, может, кто-то из верхних эшелонов власти обратит внимание, что, может быть, надо посмотреть, проверить, может, не зря они там бьются. Мы ведь никто не заглядывал в материалы дела. Там мы абсолютно убеждены, я не боюсь этого слова. Дело сфабриковано заинтересованными людьми, и, возможно, там элементы коррупции в этом деле есть. Поэтому никто не заинтересован, что это пересматривать и отменять.
Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Добавлю, что все-таки такой вот демарш родственников двух осужденных людей возымел действие 10 октября. Они приостановили голодовку, потому что появились некоторые движения. Так в аппарате полпреда президента Приволжского федерального округа прочитали их телеграмму. Их принял главный федеральный инспектор по Ульяновской области и сообщил, что заместителю полпреда, который курирует связь с прокуратурой, поручено разобраться в деле и, может быть, действительно инициировать какую-то независимую проверку. На самом деле, вот людей, которые жалуются на формальный подход при рассмотрении их жалоб, их обращений, на формальный подход судей при рассмотрении кассационных жалоб, надзорных жалоб, их достаточно много. Я лично встречала, ну, больше десятка таких людей, которые мне говорили и жаловались. Тем не менее, история продолжается. Что это такое? Это действительно вот то, как говорили, какая-то корпоративная солидарность, или здесь есть элементы коррупции?
Ну, вы знаете, в каждом деле нужно подходить с учетом специфики, да, его. Соответственно, если, допустим, брать общую картину, да, которая складывается у нас в стране, то, естественно, есть некая такая корпоративная солидарность, которая позволяет таким образом формально отвечать на те или иные жалобы. А вот с ним даже на примере нашей деятельности, да, когда к нам люди приходят и приносят жалобы, там, обращения, допустим, в вышестоящие органы. Соответственно, вышестоящие органы, опять же, направляют все в нижестоящие органы, причем не мотивируя свои решения.
Несмотря на то, что сравнительно недавно приняли новый закон, который вроде бы, как, хотя и старый, тоже не позволял вот эту вот пересылку вниз по инстанциям.
Да, есть. Более того, есть закон о прокуратуре, статья 10, пункт 5, где запрещается передача жалоб тем органам,
На которые жалуются.
Тем не менее, вот мы по делу Ткачука Евгения Геннадьевича, который, опять же, мы считаем, дело сфабриковано против него, предприниматель из города Мытищи.
Уже два.
Да, ну, там какая ситуация, немножко мы сейчас поясним. Человек занимался бизнесом, продажей алкоголя, и за получение лицензии у него стали вымогать взятку.
Это одно из первых ваших дел.
Да, одно из первых дел, и, соответственно, он отказался выплачивать, и возбуждается против него уголовное дело в связи с возникновением дебиторской задолженности у предприятия. То есть никаких документов, подтверждающих, что Евгений Геннадьевич получил лично какую-то прибыль, а более того, имеется доказательство того, что Евгений Геннадьевич сам лично брал потребительские кредиты, брала его супруга, друзья, для того, чтобы развивать этот бизнес. Соответственно, возникает вот это уголовное дело по факту того, что он является мошенником за возникновение дебиторской задолженности у предприятия. Причем не учитывается и кредиторская задолженность этому предприятию. Здесь вот мы опять же начали анализировать документы и увидели, что Евгений Геннадьевич обращался и в Московскую областную прокуратуру, и в районную прокуратуру, Ленинградскую прокуратуру города Мытищи. И областная прокуратура направляла эту жалобу, опять же, в районную прокуратуру. Возникает какая ситуация? Он же опять обжаловал это решение, да, направил соответствующую жалобу в суд. Суд по настоящее время, уже больше года прошло, суд даже не приступил к рассмотрению этой жалобы, что, опять же, является нарушением.
Ну, много более важных
вот,
дел.
Да,
есть.
И, скажем так, не то, что как бы, да, много более важных дел. В данном случае идет речь о том, что таким вот образом, да, у нас вот есть некий, да, вот такая общая картина, да, а есть некая такая заинтересованность в конкретном деле, где так или иначе, или есть какой-то интерес, да, материальный, или какой-то иной интерес административный, чтобы это дело сошло на нет. Если брать общую картину, то это корпоративная солидарность, да, соответственно, неисполнение законов. И причем ответы, да, чиновников...
Но это не коррупция. Это,
ну, скажем так, вот есть корпоративная солидарность, ну, вот где-то, если брать фабрикованные дела, то у нас в основном приходит, ну, где-то около 10% от всех, так или иначе, жалоб, да, вот на действие незаконных правоохранительных органов, именно связано с фабрикацией уголовных дел. То есть вот здесь как раз коррупция прослеживается. Если брать так вот от 10 до 12% от общей, да, массы, здесь вот есть коррупция. Если брать те же судебные решения, да, не всегда же судебные решения, да, основаны на коррупции, да, то есть иногда они основаны, да, на той же корпоративной солидарности.
Или в формальном подходе.
Да, на формальном подходе, потому что, вот опять же, да, вот как вот обратить, да, если, допустим, вот почему вот мы, да, используем средства массовой информации для того, чтобы привлечь внимание того или иного чиновника или того или иного судьи на проблему. Да, на конкретную историю, чтобы не было формального подхода, потому что формальный подход, вот если брать так все дела, с исключением заинтересованности, да, той или иной, то формальный подход ко всем практически делам. И более того, не возбуждение уголовного дела, когда есть состава, да, преступления, когда есть все признаки, да, преступления, тоже, опять же, формальный подход. И пока у меня не будет какого-либо интереса к возбуждению уголовного дела, я возбуждать уголовное дело не буду. Таким вот образом у нас подходит следователь.
Ну, мы продолжаем тогда, давайте наш топ-лист самых показательных коррупционных нарушений. Ну, топ-лист, составленный на основе обращений более 5000 граждан в горячую линию «Чистые руки». Денис, значит, повторяю, первое место рейдерство, второе – малый и средний бизнес, третье – судьи коррумпированные и расценки на их услуги. Четвертое место.
Сейчас вот этих первых три было место, это, значит, они такие обобщающие, да, носят такой массовый характер. Что касается обращений граждан, то там так или иначе имеет место быть, значит, общие, значит, проблемы, которые уже были отражены. Ну, если взять граждан, что это может быть? Ну, вот мы говорили о невозбуждении уголовных дел правоохранительными органами. Также у нас еще вот есть такие дела.
Фабрикация тех же,
да. Да. Также есть еще дела, например, связанные с оказанием медицинской помощи. Ну, вот у нас сейчас есть несколько дел таких очень серьезных, громких. Будем их сейчас заниматься ими.
Что за медицинские дела? Что там, в чем проблема?
Смерть человека по ошибке врачей.
То есть это именно врачебная ошибка или это халатность?
Мы
или
вот так сказали, не оказание помощи в связи с тем, что у человека отсутствуют финансовые средства для того, чтобы оплатить услуги.
Ах, вот так.
Да,
вот
таким. Да, но это же надо работать, надо думать, понимаете, когда человек приходит. Мы не будем всех врачей, да, под эту гребенку. Но есть многие врачи, пока им не дашь в конверте денег, они не будут оказывать надлежащую помощь. Это, значит, только на четвертом месте, это касается граждан. Но остальные дела, это, конечно, локальные, то есть различные ситуации возникают. Граждане, это каждый гражданин сталкивается с различными проблемами, и каждый ситуация, она по своей сути, скажем,
ну, начиная там от БТИ, да.
Уникально, да.
То есть, да, там, и заканчивает
консьержем.
Да, да, то есть, они не сильно глобально. То есть, мы сейчас вот эти три говорили, носят массовый характер, а все остальное, это как бы, ну, такое.
Ну, я бы еще добавил здесь, я бы так особо подчеркнул, что фабрикация уголовных дел сейчас стала основным методом борьбы. То есть раньше это...
Между двумя конкурирующими
структурами. Понимаете, это я не то, что как бы, да, вот именно двумя конкурирующими структурами, а вот раньше убивали. Сейчас нет необходимости человека убивать.
То есть все-таки цивилизовались.
То есть цивилизовались, человека...
Следующий этап.
Против человека возбуждается уголовное дело, и человека, соответственно, дискредитируют, человека изолируют, таким образом избавляются от тех или иных там последствий, связанных с этим человеком. То есть вот таким вот образом.
То есть пока он сидит или пока он занят вот этой вот борьбой по уголовному делу, и потихонечку растаскивают его бизнес.
Ну, не только бизнес. Допустим, это может быть и простой гражданин, это может быть и общественный деятель, или там, допустим, это может быть там какой-нибудь чиновник, это может быть предприниматель, это любой. То есть,
который слишком много выступает, ну, и кому-то мешает.
Да, вот той структуре, которая может так или иначе повлиять там, да, на те или иные решения. Причем уже, опять же, существуют определенные тарифы.
Очень интересно. Вот вы, да, расскажите, вы рассказали о тарифах в арбитражных судах отдельно взятого округа федерального.
Ну, я бы опять сказал, региона. Да, вот из неофициальных источников в городе Москве за отказ возбуждения уголовного дела или там, допустим, за возбуждение уголовного дела цены колеблются от 7000 долларов. То есть минимальная оплата за отказ или возбуждение уголовного дела. Значит, соответственно, это 7 тысяч долларов. А сумма может доходить до 1,5 миллиона долларов, все в зависимости от...
Масштабности.
Да, масштабности той самой личности. Вот, соответственно.
Ну, следователи-то, получается, лучше живут, видите, чем судьи.
Не, ну у нас многие даже вот...
В отдельном округе конкретно.
Нет. Многие оперативные работники имеют свой бизнес, довольно-таки крупный бизнес, и, соответственно, получают немаленькие деньги, имеют недвижимость как здесь, в России, так и за рубежом, разъезжают на дорогих машинах.
А вот. Все честно, это гонорары за книги, или это вообще, ну, жена у нее бизнес,
случае,
или теща подарила?
Ну, в данном случае, понимаете, вот у нас многие есть дела, даже, вот, допустим, главный редактор газеты «Судьба Кузьминок» Айгуль Махмутова, да, ну, сфабрикованное уголовное дело. Опять же, имеется, да, вот этот факт, то, что человек все равно привлекли к уголовной ответственности в связи с тем, что она пошла против...
течения.
Да, против течения. Отсутствует доверие правоохранительным органам. Мы являемся альтернативой, да, общественный этот прием, то есть мы являемся не государственной, да, и люди нам доверяют. И в основном они вот нам приходят с тем, чтобы мы оказали им помощь, потому что мы независимые от государства.
Все-таки сообщите слушателям нашим, куда звонить и жаловаться на коррупцию со стороны вот. Чиновников.
Значит, у нас, смотрите, значит, телефон горячей линии, код 495-968-3044, это телефон горячей линии.
Еще раз повторю.
968-3044.
Код Москвы 495.
495. Значит, если вы не дозвонились на горячую телефонную линию, можно позвонить по телефонам 495-922-8534, 922-8534, код 495. И еще один телефон, опять же, код 495-645-1701, 645-1701.
Вопрос, который, я думаю, интересует многих слушателей, которым есть на что пожаловаться, которые сейчас, может быть, захотят вам позвонить, которые нуждаются в том числе и в какой-то консультации юридической. Вы сказали, что вы абсолютно независимы, да? А, во-первых, на какие средства вы существуете, что людям немаловажно? И, во-вторых, обращение к вам с жалобой, за помощью, оно бесплатное или нужно за что-то платить?
Нет, ну, понимаете, вот мы же общественники, то есть мы, понимаете, наша цель проекта именно в том, что оказать человеку бесплатно помощь. То есть в данном случае идет речь об оказании бесплатной помощи.
Но вы же не альтруисты все-таки?
Нет, мы не альтруисты. Кто-то там занимается частной адвокатской практикой, кто-то занимается и вкладывает свои денежные средства в развитие этого проекта. То есть мы в данном случае, скажем так, это наша активная гражданская позиция.
То есть все-таки альтруисты.
Ну, мы бы сказали так, активные гражданские деятели, да, то есть которые вот как раз вот переживают за судьбу своей страны, неравнодушны к судьбе своей страны, более того, считают коррупцию в России раковой опухолью, которая может привести к очень тяжелым последствиям. И поэтому мы считаем, что с коррупцией в стране необходимо бороться. Поэтому мы, как активные гражданские деятели, активно участвуем в борьбе с коррупцией.
Вот, Денис, у меня к вам вопрос. Евгений уже сказал, точнее, сравнил коррупцию в России с раковой опухолью. С вашей точки зрения, вот сейчас вы работаете над этим проектом в горячей линии, насколько глубоко ушли метастазы и что скорее случится, удастся побороть эту раковую опухоль или смерть клиента, пациента?
Я думаю, что эту раковую опухоль победить можно. К тому же, к счастью, к нашему высших эшелонах власти есть люди, которые заинтересованы в этом. И я думаю, что если сейчас принять конкретные меры по борьбе с коррупцией, то мы избавимся от этой болезни.
Я вам желаю всяческих успехов в вашей работе, за которую просто благодарю. Думаю, что, во всяком случае, те люди, о которых вы сегодня рассказывали, и которым удалось добиться благополучного, благоприятного для них разрешения проблем, связанных с коррупцией, вам тоже очень благодарны. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова была на протяжении всего этого времени. Разговаривала я и только что благодарила за работу председателя Ассоциации адвокатов России за права человека Евгения Архипова и советника этой ассоциации Дениса Жданова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Муж позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Срок следствия продлен до февраля. Неделю назад до этой же даты продлен срок содержания под стражей.
Наша главная задача провести в субботу вечером встречу с президентом США для подготовки глобального саммита.
Ни представителя, ни кого-то из авиакомпании мы не наблюдали. Вообще с нами никто не общался.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час радио «Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».